Добро пожаловать на наши рок-посевы.
Итак, на Рождество и Новый год, господа, я решил сделать подарки. Сам с женой в давно заслуженный отпуск, это наш подарок.
А вам серию про то, как все начиналось.
Итак. Зависит от того, кто будет покупать вино в исполнении Джерри Ли Льюиса.
О нем рассказ мы начали на прошлой неделе, нынче продолжаем.
В городе Мемфисе, что в штате Теннесси, бывший радиодиск-жокей Сэм Филлипс на занятые у приятеля деньги открыл крохотную студию звукозаписи с одним магнитофоном. Любой обладатель $2 мог туда зайти и выйти через полчаса с собственным шалатовым диском, нарезанным в единственном экземпляре. Много бесталанного народу проходило через студию, но попадались и таланты. Однако вкладывать в них свои кровные заработанные Сэм Филлипс опасался.
В 1954 году некий 19-летний паренек по имени Элвис Пресли заставил его в конце концов рискнуть и раскошелиться. Дело пошло. К концу 1955-го Элвис стал местной знаменитостью.
Когда крупная нью-йоркская фирма RCA, прослышав об этом успехе, предложила сыну выкупить контракт Элвиса за $35,000, а вместе с издательскими гонорарами сумма подходила к 50,000, Филлипс был ошеломлен. «Мальчишка! Шофер грузовика! И такие деньжищи!» — удивлялся он. Только год спустя, когда Элвис зарабатывал своей фирме миллионы, Сэм Филлипс понял, что он потерял. Он решил искать второго Элвиса Пресли и уж не отдавать потом никому, не повторять, так сказать, своих ошибок.
Only changing mountains. at the time.
Changing mountains.
Меняя или, видимо, двигая горы. Тем временем наш герой бедствовал отчаянно. Он перебивался игрой в ночных клубах, когда работа была. Одно время даже стал карабинником, продавал швейные машинки. 16 марта 56-го родился второй сын Ронни. Мальчик родился с темными волосиками, с карими глазами, не в мать. И уж явно не в блондинистого отца. Подозрительный и ревнивый Джерри отказался от него ребенка, отдали на воспитание тетки, а первого мальца растила бабушка. Пластинки Элвиса докатились и до Луизианской провинции. Джерри опять пришел за помощью к отцу. Отец опять вник в положение. Не отказал. Несколько недель носил он яйца со своей фермы в местный супермаркет, отложил с этого $15. Джерри Ли тоже немного прикопил, и вот в конце сентября они вдвоем отправились в Мемфис. Ехали весь день и полночи. Сняли номер в ночлежке на одного. Джерри влез в окно бесплатно. Всю ночь не спал, на рассвете молился, просил у Бога успеха, обещал посвятить этот успех его делу. Рано утром отец с сыном уже стояли у здания Sun Records. Чтобы убить время, позавтракали в ближайшем кафе, не спуская глаз с входных дверей. Наконец, открылось. В скромной студии витали призраки будущих знаменитостей. Здесь записывались Элвис Пресли, Джонни Кэш, Рой Орбисон. Звукотехник Джек Клемент мог отличить мекину от зерна. Джерри Ли ему понравился. Он записал несколько песен для мистера Филлипса, обещал, что обязательно позвонит и что обязательно назначит встречу. Шли дни недели. Никто не звонил, встреч не назначал. Мистер Филлипс упорно молчал. И Джерри Ли пришел к неизбежному выводу, что музыка здесь его никому не нужна, и что молитва его так и не была услышана.
Let's go! High school hop,
то есть это прыжки в средней школе. Оказывается, молитва Джерри Ли была услышана. Ну, во-первых, Бог правду видит, да не скоро скажет. Во-вторых, пути его неисповедимы. А в-третьих, у Бога свой календарь. Чтобы соединить разные обстоятельства, требовалось время. И вот какая случилась фантастическая история. У Джерри Ли был двоюродный брат, Джей Браун. Он в юности неплохо играл на гитаре, но музыкой прогормить семью не удавалось. Джей работал монтером-высоковольтником. Незадолго до наших событий случилась авария, чуть не стоившая ему жизни. Уцелел он чудом, удар током не затронул сердце, пройдя из одной руки в другую. Компания предоставила ему годичный отпуск на полную зарплату. Как только ожоги прошли и здоровье поправилось, Джей Браун начал думать о гитаре. О музыке вспомнил своего одаренного двоюродного брата. Съездил к нему в гости, уговорил приехать погостить в Мемфис, где он жил со своей женой и 13-летней дочерью по имени Майра. Запомнили? Майра. Это важно. Дальше события стали развиваться как по нотам. При повторном визите на фирму «Сан» Сэм Филлипс встретил кузенов с распростертыми. Как выяснилось, записи Джерри Ли ему понравились, но он не хотел вкладывать время и деньги в человека без крыши над головой. Тут же совсем другое дело. Джерри переезжал жить под боком в дом родственника старшего по возрасту, стабильного человека с доходом, к тому же музыканта. Можно было уже лепить группу. С ленты, которую Джерри Ли записал несколько недель назад, Сэм Филлипс выбрал одну из вещей, нарезал на нее диск и отнес в местную радиостанцию. К Рождеству Джерри Ли вернулся домой, держа под мышкой блестящую пластинку, на которой было написано крупно «Джерри Ли Льюис», а в кармане лежал первый аванс в $300.
Thank you. потеряли весь.
У Сэма Филлипса был младший брат по имени Джад. Он вернулся с Корейской войны, где служил полковым капелланом, священником. Джад был по-военному прям, обладал житейской мудростью и умел разбираться в людях. Именно он убедил своего прижимистого братца вложить средства в раскрутку Джерри Ли Льюиса, напоминая ему, как он пожадничал в свое время с Элвисом Пресли. Сэм Филлипс неохотно согласился. Джад Филлипс и трио Джерри Ли Льюиса отправились в Нью-Йорк. У братьев Филлипс на телевидении был авторитет, как-никак это они, актеры Элвиса. Первый звонок был ведущему известного шоу Эду Салливану. «Эд», — сказал ему Джад Филлипс с истинным американским энтузиазмом, — «я привез тебе второго Элвиса Пресли». «Не надо нам больше твоего дерьма», — ответил ему Эд с истинно американской прямотой и повесил трубку. Пришлось идти в обход по продюсерам, причем показывать товар лицом. Надо сказать, что в ближнем бою Джерри Ли Льюис производил неизгладимое впечатление. Энергия от него исходила поистине высоковольтная. В шоу Эда Салливана его включили на ближайшее воскресенье. «Только закрой его до воскресенья в гостинице», — напутствовал продюсер, — «и никому не показывал». И вот настал заветный день. 28 июля 1957 года. Джерри Ли появился на экране в полосатой футбольной рубахе с открытым воротником и исполнил свою «Whole Lotta Shaking». Многие радиостанции ее, кстати, запрещали из-за двусмысленности слов. Джерри так врезал по клавишам дорогого студийного Стенвея, что из того только запчасти посыпались. Пожилая консервативная публика возмущалась, но молодежь была в восторге. Перед ними предстал парень, который говорил, что думал, одевался как хотел, делал то, что считал нужным. В нем не было никакой позы, никакой приглаженности, чувствовалось опасное обаяние хулигана. На экране перед всей Америкой появился новый герой рок-н-ролла. На следующий день на телевидении и в конторе Сэма телефоны разрывались от предложений. Сэм решил просто. Маленький зал, наказывал он секретарше, 5000. Побольше — 10, а еще больше — 15. Меньше этого пусть не предлагают. В одночасье концертная ставка трио Джерри Ли Льюиса увеличилась в 50 раз. Забегая вперед, скажу, что сингл «Whole Lotta Shaking» продался тиражом в 6 миллионов и стал одной из популярнейших сорокопяток всех времен и народов. Слава Джерри Ли Льюиса полетела свыше, выше, выше крыши, выше тучи. Даже не верилось, что ей когда-нибудь может прийти конец.
Shaking, которая
начала бешеную, совершенно неразрушимую, невообразимую славу Джерри Ли Льюиса. И тем не менее, конец этой славе пришел. И пришел неожиданно быстро. Биографы даже вычислили, что длилась эта слава всего 357 дней. Имя Джерри Ли Льюиса в одночасье перестали упоминать, будто он враг народа или предатель родине. Что же случилось? Помните его предрассветную молитву перед посещением фирмы Сэма Филлипса? В высшем духовном смысле он действительно нарушил свой пакт с Богом по той же 6-й статье о прелюбодеянии, причем с отягчающими обстоятельствами. Но расскажу по порядку. Джерри жил у своего двоюродного брата Джея Брауна, который теперь играл в его трио на гитаре. Обходился с ним по-родственному, отдавал половину концертных гонораров. Первые три волнения и успехи семья переживала от всего сердца, особенно дочка Джея, 13-летняя Майра. На юге, знаете ли, и яблоки раньше поспевают, не то что люди. Другими словами, Майра была вполне созревшим бутоном. На ее глазах кузен стал знаменит. То она его за обедом видит, а то на экране перед всей страной красуется. Короче, Майра влюбилась в Джерри Ли невинно, по-девичьи, всем сердцем, без оглядки. Джерри Ли против такого устоять не мог. Как ни скрывали влюбленные своих чувств, но утаить их не могли. Начался жуткий скандал. Джерри Ли валялся у брата в ногах, уверяя, что полюбил его дочь до гроба, что хочет жениться. У Джея положение было незавидное. Разрыв отношений означал бы конец его музыкальной карьеры. В монтёры он возвращаться как-то не хотел. Да и отвадить Джерри Ли от Майры вряд ли бы удалось. Короче, с помощью уже известных методов выправили документы и сыграли свадебку. Джерри Ли подарил жене племяннице розовый Бьюик. До педалей она доставала с трудом. Полиция повсюду ее останавливала, полагая, что девочка ведет чужую машину. Потом привыкли и отстали. Перед гастролями в Англию Джад Филлипс прозрачно намекал Джерри Ли, что о своей женитьбе ему лучше никому не рассказывать. Истолковать могут неправильно. «А чего?» — неудумевал Джерри Ли. «Я ее люблю, она моя жена». Ушлый лондонский репортер, заподозрив сенсацию, сделал заход с другой стороны. Поговорил с наивной Майрой, которая тут же с гордостью выложила, что она Джерри Ли, что он доводится ей кузеном и что самой ей 15 лет, то есть прибавил себе 2 года. Однако первый же запрос в полицейское управление Мемфиса выяснил ее истинный возраст. «Растленный рок-н-ролльщик женат на собственной 13-летней кузине!» — кричали на завтра заголовки всех британских газет. «Бу-у-у!» — гудела на Джерри Ли публика из зала. «Где же детская коляска? Куда жену удел?» Концерты пришлось отменять и срочно сматываться из Англии домой. Американская печать уже обо всем прослышала, уже подняла волну о лузианском извращенце, толковала вся страна. Пришлось уходить в подполье, перебиваться случайными заработками и концертами менять жанр. Джерри Ли Льюис стал исполнителем музыки кантри, и 10 лет тяжкого труда ушло на восстановление имени. Душа Джерри Ли прошла все круги земного ада. Даже свою любимую Майру он потерял. Только в конце 60-х начинается постепенное возвращение Джерри Ли Льюиса на большую сцену. Но как тут не вспомнить моего соседа в Питере, который по пьяному делу, воздевая палец к потолку, говорил: «Боженька, не фраер». А что же Джерри Ли? А Джерри Ли Льюис играет по-прежнему отменно. И за концерт может разломать пару роялей. Не верите? Сходите при случае и убедитесь сами.
Сева, сева, Новгород!